каждого пламенного революционера была своя повелительница. Крупская у Ленина, Жемчужина у Молотова, Екатерина Давыдовна у Ворошилова, Ашкен у Микояна, Женечка Гладун у Ежова. Эти женщины часто манипулировали своими мужьями, влияя на политику всего государства. Лишь Сталин был исключением и не терпел над собой женской власти. Возможно, поэтому он и стал вождем. На вершине власти все друг друга знают. Здесь, как в деревне, есть любовные треугольники, супружеские измены, предательство и даже преступления на почве любви. Мая 52 года. По ночной Москве летит черный воронок. Внутри скованный наручниками мужчина. В нем невозможно узнать всесильного некогда генерала Николая Власика.
Николай Власик, начальник главного управления охраны МГБ СССР, генерал-лейтенант. Более 20 лет был личным охранником Сталина. Воспитывал его сына Василия. Управление, возглавляемое Власиком, обеспечивало охрану всего руководства страны.
Власик долгие годы возглавлял охрану Сталина. Он, один из главных приближенных вождя, обладал невероятной властью. И вот теперь могущественного генерала арестовали.
При обыске у Власика не нашли ничего интересного. Личные вещи, документы. Но главная ценность была здесь, в записной книжке генерала. На 40 страницах более 100 женских имен. Адреса, номера телефонов, короткие пометки. Большой театр, цирк, ГУМ, ресторан и даже библиотека. Офицер госбезопасности, арестовавший Власика, сразу понял, это не список осведомителей. Охранник Сталина был давно известен своими амурными подвигами. Но на этот раз он совершил роковую ошибку. Перешел дорогу самому хозяину.
Власик без стеснения пользовался служебным положением. Говорили, что у него был даже адъютант по сердечным делам, который доставал подарки для избранниц шефа и решал другие деликатные вопросы. Генерал не любил долгих ухаживаний. В его кармане всегда лежала пачка контрамарок на стадион «Динамо». Футбол в послевоенное время – самый популярный вид спорта. В 50-м году восходит звезда великого вратаря Льва Яшина. На футбольных полях блистают Всеволод Бобров, Игорь Нетто. Среди болельщиц много молоденьких девушек. После матча Власик с новой знакомой отправляется в загородный дом, где уже накрыт шикарный стол. Изысканные продукты привозят по личному распоряжению генерала не из магазина и даже не из спецраспределителя, а прямо с кухни товарища Сталина. Ведь Власик не просто начальник охраны. Он ведает всем хозяйством вождя. Однажды Сталин случайно увидел смету содержания ближней дачи в Кунцево. Оказалось, на одну селедку за год потрачено 10 тысяч рублей. Селедка. В тяжелые послевоенные годы эта рыба заменила на столах советских граждан недоступную форель и семгу. Из всех сортов селедки самой изысканной считалась атлантическая, из Норвегии. В свободной продаже эта селедка почти не встречалась. Одна такая банка стоила треть зарплаты среднего рабочего. По рассказам очевидцев, Сталин пришел в ярость, когда узнал, что по документам съел за год 1000 банок.
отец народов кричал: «Кто съел селедку?» «Я съел селедку». «Это Власик съел селедку». Казалось, карьера, а возможно и жизнь начальника личной охраны закончилась. Но тогда Власику удалось избежать расправы. Весь гнев вождя обрушился на коменданта ближней дачи Федосеева. Его арестовали и позже расстреляли. Федосеев на допросах сообщил: Власик собирался отравить Сталина. Но вождь не поверил. И вот несколько лет спустя Власика сначала понизили в должности, а затем арестовали с одобрения хозяина. За что?
Может, и расшибет на то, что товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг перед народом. Перед рабочим классом.
Основная версия – невероятная подозрительность Сталина. Он перестал доверять даже самым преданным соратникам. Но это лишь часть правды. Генерал Власик отлично знал подлинную причину своей опалы. Это была женщина.
Это была простая, совершенно девушка, пухленькая, хорошенькая такая, румяная.
Ольга Кучкина, писатель, драматург, обозреватель газеты «Комсомольская правда».
Абсолютно, конечно, безропотная.
Сталин звал ее Валюшей.
Долгие годы Валентина Истомина была не только экономкой ближней дачи в Кунцево, но и самым близким вождю человеком. Именно она, по мнению некоторых кремлевских историков, и стала подлинной причиной краха всесильного генерала Власика.
Весной 52-го на ближней даче Сталина произошло невероятное преступление. Жертвой стала Валюша Истомина.
В общем, она попала таки в постель насильно, насильственным образом и к Власику, и к Берии.
В 35-м году Власик сам выбирает для работы на правительственных дачах 17-летнюю выпускницу медицинского училища Валентину Истомину. Настоящая сибирячка, блондинка с голубыми глазами, похожая на артистку Целиковскую, она с первого взгляда ему понравилась.
Валентина Истомина лишь маленький узелок. В нем смена белья, несколько тетрадок с конспектами, открытка с портретом товарища Сталина и шаль.
В то время это очень дорогая вещь. Она сделана из чистого пуха и отлично греет. Зимой она служит шубой и шапкой, а летом подушкой и одеялом для девушки. Шале суждено было сыграть роль в судьбе будущей экономки товарища Сталина.
В ноябре 35-го официантку-подавальщицу Валентину Истомину переводят работать на секретный объект – ближнюю дачу Сталина в Кунцево. Иосиф Виссарионович не в духе. У него сильнейшая простуда. Таблетки, которые приносят врачи, Сталин выбрасывает, боится отравления. Однажды Валентина набралась смелости и предложила хозяину свою шаль. Девушка сама укутала его на ночь. На утро произошло чудо. Болезнь отступила.
Смотрите далее. Кризис среднего возраста и мальчишники на советском Олимпе. Какую тайну знал там неприятель Сталина?
Внутри в маленьких пакетиках лежали сплющенные пули.
Кто ответит за смерть Надежды Аллилуевой? Любимец партии Бухарин или пламенный революционер Киров?
Когда она была в Ленинграде, у нее был роман с Кировым.
Тайная роль женщин в советской политике. Партийные интриги, ревность и месть. В документальном сериале «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Любовь под кремлевскими звездами. Продолжение через несколько минут на канале НТВ.
Вскоре начальник охраны Сталина получил донесение от своих сотрудников.
12 декабря 1935 года в 4 часа утра Истомина вышла из спальни товарища Сталина и отправилась к себе. 13 декабря Истомина вышла из спальни товарища Сталина в 5.15 и отправилась на кухню.
Власик давно не видел своего хозяина таким оживленным и счастливым. Только Валюше Сталин разрешал приносить вечером чай, только она расстилала ему постель. Кстати, вождь, по свидетельству близких, крайне редко принимал ванну, но зато каждую ночь спал на свежем белье. Сталин называет свою подавальщицу нежно «Валюша», «Валечка». Власик, который смотрел на нее раньше с вожделением, вынужден отступить. Под влиянием этой девушки Иосиф Виссарионович изменил своим самым старым привычкам. Раньше Сталин терпеть не мог новую одежду. Старую занашивал до дыр. Властелин одной шестой части суши носил простое солдатское нижнее белье с казенным клеймом. Теперь он стал надевать дорогое, шелковое.
Работу алматинских мастериц скоро увидят в Париже на международной выставке. Этот ковер с портретом товарища Сталина сделан из чистого шелка.
На даче Сталина часто бывал друг семьи, член ЦК ВКПБ Авель Янукидзе. Он уже давно раздражал партийных руководителей своей чрезмерной любовью к роскоши и женщинам. Родственница первой жены Сталина Мария Сванидзе отзывалась о Янукидзе с презрением.
Из дневника Марии Сванидзе: «Авель смородил все вокруг себя. Ему доставляло наслаждение сводничество, разлад семьи, обольщение девочек. Имея в своих руках все блага жизни, он с каждым годом переходил на все более и более юных и, наконец, докатился до девочек 9-11 лет».
Янукидзе обращает внимание и на Валю Истомину. Реакция следует незамедлительно. В 1935-м Янукидзе исключают из партии за политическое и бытовое разложение и ссылают в Харьков директором автомобильного треста. В 1937-м бывшего революционера ждут суд и расстрел. Возможно, причина опалы не только в образе жизни Янукидзе. Этот человек, вероятно, знал одну из самых больших тайн Сталина. Тайну смерти его жены Надежды Аллилуевой. Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 ноября 1932 года. За несколько часов до этого состоялся банкет по случаю 15-й годовщины революции.
После коллективизации в стране голод. Но это не повод для отмены банкетов. Стол в Кремле ломился от еды. У Сталина были свои любимые блюда. Сациви, вареное мясо и варенье из зеленых грецких орехов. Пил вождь, крымское шампанское и белое полусладкое вино Цуликаури. Сталин не в духе. Жена не разговаривает с ним. Чтобы позлить Надежду, он скатывает из хлеба и табака шарики и ловко бросает их в декольте жены маршала Егорова. Затем гости произносят тост за смерть всех врагов товарища Сталина. Надежда отказывается пить. Вождь кричит ей: «Эй, ты, пей!» Аллилуева дерзко отвечает: «Я не эй!» И тут же уходит. Через несколько часов ее не станет.
Отношения между Сталиным и его женой испортились еще в 30-м году. Причина – громкий процесс промпартии. Надежда упрекает мужа в том, что он устроил репрессии на зло ей.
Благодаря вот такому примусу выросло целое поколение советских людей. В 30-х, когда газа в квартирах не было, а электрические плиты еще не изобрели, примус был единственным способом приготовить горячую пищу.
Каждый вечер в общежитии промакадемии вокруг закопченного чайника на примусе собирались студенты. Они пили чай, рассказывали о производстве и спорили о планах сталинской пятилетки. С ними часто засиживалась и Надежда Аллилуева. Никто не знал, что эта скромная студентка в стареньком платье – жена самого Сталина.
Надежда внимательно слушает рассказы однокурсников о бедственном положении в стране. Дома она рассказывает Сталину все, что узнала от друзей из промакадемии. Осенью 30-го года по всей стране проходят аресты членов антисоветского подполья, которые якобы занимаются вредительством и саботажем.
Тот, кто посягнет на наше завоевание, будет нами же уничтожен, как враг, как изменник, как предатель.
Именно с этого момента начинаются сталинские репрессии. Надежда Аллилуева узнает, что среди арестованных ее друзья по промакадемии.
Она по простоте душевной называла фамилии. Потом этих людей арестовывали и расстреливали.
Юрий Цурганов, кандидат исторических наук, специалист по психиатрии.
Как только она уловила эту закономерность, это была, естественно, депрессия. Видимо, она осознала, с кем она связала свою судьбу.
8 ноября 1932-го на банкете по случаю годовщины Октябрьской революции Надежда Аллилуева вспылила и посмела открыто перечить мужу. На следующее утро Аллилуеву нашли мертвой в собственной комнате.
Рядом с телом лежал вот такой пистолет. Это немецкий Вальтер. За размер его считают дамским. На самом деле это пистолет для агентов германской тайной полиции, для скрытого ношения. Еще в комнате нашли конверт с надписью «Иосифу Сталину». Видимо, там была предсмертная записка мужу.
Служащие кремлевских квартир побоялись сообщать Сталину о смерти жены. Первым у тела Надежды оказался не муж, а друг семьи Авель Янукидзе. Наверняка он прочитал предсмертную записку погибшей. Авель Янукидзе был исключен из ЦК, затем арестован и расстрелян по обвинению в антисоветском заговоре. По воспоминаниям соратников, на похоронах жены Сталин плакал, не обращая внимания на камеры кинохроники. Кадры заплаканного вождя были изъяты и уничтожены вместе с операторами, их снявшими.
Ник жил и работал великий Ленин. Здесь живет и работает гениальный продолжатель дела Ленина Сталин.
Начальник охраны Сталина Николай Власик и близкие вождя вскоре заметили перемены в характере хозяина. Сталин стал безжалостным. Особое удовольствие ему доставляла месть тем, кого он считал причастными к смерти жены.
Киров Сергей Миронович, видный политический деятель, первый секретарь ЭКМА и горкома партии, считался одним из наиболее вероятных кандидатов в преемники Сталина, убит в 1934 году в Смольном.
Сергей Миронович отличался любвеобильностью. Служебный роман собственной секретаршей стоил ему жизни. Убийцей политика оказался оскорбленный муж, некто Николаев. Но по официальной версии Киров пал жертвой троцкистского заговора.
В народе пели, что эх, огурчики да помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике, да?
У версии о причастности Сталина к смерти Кирова есть своя предыстория. Еще летом 31-го года Надежда Аллилуева внезапно бросает мужа и вместе с детьми переезжает в Ленинград. Вскоре до вождя доходят грязные слухи.
Когда она была в Ленинграде, у нее был роман с Кировым.
Ольга Трифонова, вдова писателя Юрия Трифонова, автор книги о Надежде Аллилуевой.
Ну, Киров был обаятельный мужчина, почему нет? Он ухаживал за ней, ей было приятно, она была одинокая, несчастная.
Пал великий революционер, пламенный трибун революции Сергей Миронович
Киров!
Немало сказано о политических причинах устранения Кирова, которым Сталин чувствовал соперника. Но эта конкуренция касалась не только политики, но и женщины, которую вождь считал только своей. Расстрел другого видного революционера Николая Бухарина тоже мог быть связан с Аллилуевой. Тот очень хорошо знал Сталина и активно советовал Надежде развестись с мужем и уехать от него как можно дальше.
Когда Надежда Сергеевна гуляла на даче с Бухариным и разговаривала с ним, а Сталин подкрался сзади и в ухо ему шепнул: «Смотри, убью, вот убью». Надежда Сергеевна рассмеялась, как шутка, да, а Бухарин побледнел.
Есть люди, о которых не скажешь, кто он такой, то ли хорош, то ли плох, то ли мужественен, то ли трусоват, то ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа. Они имеются и у нас, среди большевиков. Сами знаете, товарищ, семья не без уродов.
После смерти жены Сталин окончательно переезжает из кремлевской квартиры на ближнюю дачу в Кунцево. За столом вождю народов прислуживает сержант госбезопасности Валентина Истомина. Сталин доверяет ей настолько, что соглашается на невозможное. Несмотря на страх перед покушением, несколько раз без охраны ездит с ней в Москву. В аптеку вошли двое. Женщина и старик в старом тулупе, обмотанный шалью. Видимо, отец гражданки. Женщина купила таблетки от простуды, и они вышли. И хотя провизор хорошо разглядела лицо старика, она не узнала в нем Сталина. В жизни отец народов был совсем не похож на свой канонический портрет. Любимая женщина во все времена являлась самым слабым местом сильного мужчины. Она единственная могла повлиять на него. Но Валентина Истомина ни разу за годы работы у Сталина не пытается что-то изменить в его характере. Она ведет себя как преданная и во всем послушная домработница.
Она никакой политической роли не играла и ни на что, как говорится, не претендовала.
Борис Соколов, историк, доктор филологических наук.
Просто вела хозяйство и все.
Другое дело официальные спутницы других лидеров страны. За глаза их называли жены политбюро. Злые языки шутили. Жены есть настоящее политбюро. Они были окружены вниманием и комфортом. Для них работали спецмагазины, спецпарикмахерские и спецателье.
Сантиметр, ножницы, утюг и точный глаз закройщика. Этими инструментами портные спецателье творили чудеса. Только здесь модницы из высшего света могли услышать волшебные слова «шириот», «ротин», «драп», «фай». Дефицитные материалы привозили сюда прямо из Лондона и Парижа. Говорят, лучшими мастерами были евреи. Но даже во время чисток, когда многие высокопоставленные жены оказались в тюрьмах, ни одного портного не тронули.
Жена Молотова, Полина Семеновна Жемчужина, самая активная из жен политбюро. Сам Сталин прислушивается к ее мнению. Именно она убеждает вождя в том, что советским женщинам необходимы духи и косметика. Сталин делает ее руководителем парфюмерно-косметической промышленности и заместителем наркома. Под ее руководством в продаже появляется первый советский аромат – «Красная Москва».
Работники ленинградской парфюмерной фабрики в опытных лабораториях создают новые сорта духов и одеколона. На конвейере широко известные населению сорта духов и одеколона «Ленинград», «1 мая» – это духи высших марок.
В 1931 году на улице Серафимовича строят первый жилой комплекс для членов правительства. Все понимают, удобства невероятно роскошного дома предназначены не мужьям, которые постоянно на работе, а их женам.
Этот дом один из самых известных в Москве. Дом на набережной.
30-х годах он напоминал дворец. Он не царский, социалистический. Впервые в каждой квартире была горячая вода. Чтобы жены высоких партийных чиновников не мучили себя на кухне, для них была построена столовая, а на первом этаже был спецраспределитель. Гастроном с редкими продуктами и по специальным ценам. Для жен сотрудников рангом пониже строились дома попроще. Сегодня их называют сталинскими. А вот простой люд до 50-х годов ютился в бараках, где воды вообще не было. В 1937 году наркомом внутренних дел СССР становится бывший нарком земледелия Николай Ежов. Его жена Евгения Соломоновна Гладун-Хаютина хорошо известна в богемной московской среде своим веселым нравом, общительностью и любвеобильностью. Все ее называют просто Женечка.
Заместителю народного комиссара внутренних дел Союза СССР товарищу Берия рапорт. Во исполнении вашего приказания о контроле по литеру «Н» писателя Шолохова доношу. 15 августа писатель Шолохов прибыл в Москву и остановился в гостинице «Националь» в номере 205. В тот же день была зафиксирована близкая связь Шолохова с женой товарища Ежова.
Выяснилось, кроме Шолохова, Женечка встречается с летчиком Чкаловым, писателями Кольцовым и Бабелем. Оказалось, жена Ежова просто без ума от знаменитых и, главное, рослых мужчин. Сталин под ее вкусы не подходил. Ходили слухи, слишком непосредственная Женечка однажды отвергла ухаживание вождя народов. В 1938-м жена наркома Ежова умирает при загадочных обстоятельствах. Ее тело находят в палате люкс Кремлевского санатория. Самого Николая Ежова вскоре арестовали как изменника Родины и шпиона. Во время обыска в квартире Ежова обнаружили небольшой конверт. Внутри в маленьких пакетиках лежали сплющенные пули. На пакетиках надпись «Зиновьев, Каменев, Бухарин». Зачем Ежов хранил пули, которыми убили врагов народа? Поговаривают, что кровавый нарком считал это своеобразным талисманом на удачу. Талисман не помог. В 40-м году Ежова расстреляли. Сталин подозревает в измене всех кремлевских жен. Вождь не щадит никого, даже свою родню. Репрессии против женской половины Сталин объясняет просто. Слишком много болтают.
Мы 10 лет тому назад можно было это дискуссировать. О том, можно ли у нас строить социализм. Нельзя. Теперь это уж не дискуссионный вопрос. Теперь это вопрос фактов. Вопрос живой жизни.
Это казачья офицерская шашка образца 1910 года. Такой шашкой бойцы первой коны рубились с белыми на фронтах гражданской войны. Именно такой шашкой первый красный маршал Клим Ворошилов встретил отряд НКВД, который пришел арестовывать его жену. Вооруженные наганами, чекисты бежали. Узнав об этом, Сталин рассмеялся и приказал больше Ворошиловых не трогать. Сталин регулярно получает донесения спецслужб о моральном разложении некоторых руководителей советского государства. Вождю докладывают, во время обыска у бывшего наркома внутренних дел Ягоды обнаружено почти 4000 фривольных снимков и 11 кинофильмов совершенно непристойного содержания.
Ягода, как мухами, был облеплен германскими и польскими шпионами, которых он не только прикрывал, как это он сам здесь признал, но через которых он вел шпионскую работу.
Многие товарищи открыто изменяют своим женам. Некоторые имеют целые гаремы. В донесениях указывались фамилии Абакумова, Власика, Берии.
Перед войной жена личного секретаря Сталина и самого близкого ему человека Поскребышева была арестована и брошена в тюрьму.
Несколько раз Поскребышев, находившийся в генеральском звании, на коленях заходил в кабинет Сталина и, как преданный пес, полз к столу Верховного, умоляя выпустить жену. Но вождь был непоколебим. Ее арестовал не товарищ Сталин, значит, не ему ее отпускать. 3 года спустя именно товарищ Сталин подписал расстрельный приговор Брониславе Поскребышевой. Эту бумагу доставил ему его личный секретарь.
На самом деле обвинение в шпионаже, выдвинутое против Поскребышевой, было сфабриковано Берией. Женщина, будучи дальней родственницей Троцкого, старалась защитить своих родственников от репрессий. Но Берия, к которому обратилась за помощью Бронислава, стал добиваться ее. Она отказала, за что поплатилась свободой и жизнью.
Невероятно, но после гибели любимой жены, личный секретарь товарища Сталина Поскребышев еще несколько лет верой и правдой служил хозяину.
Смотрите далее. Драма на ближней даче. За что поплатился карьерой всесильный генерал Власик?
Да, у него прислуга, девушка, которая одновременно наложница.
Арест любимой женщины Иосифа Сталина. Расплата за несовершенные грехи.
3 раза в день кормушка открывалась, невидимый охранник молча передавал кружку кипятка, миску баланды и кусочек хлеба.
Тайная роль женщин в советской политике, партийные интриги, ревность и месть. В документальном сериале «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Любовь под кремлевскими звездами. Продолжение через несколько минут на канале НТВ.
Всегда рядом с ним его экономка Балюша Истомина. Вождь сильно привязался к девушке. Она дала ему то, чего он был лишен в семейной жизни с Надеждой Аллилуевой. Уют домашнего очага, заботу и беззаговорочную поддержку.
Вообще, это тоже удивительно. Вот тут коммунизм, а говорят о коммунизме, о социализме, говорят о каких-то высоких материях.
Борис Елизаров, профессор Института российской истории Российской академии наук, автор книги «Тайная жизнь Сталина».
А у него прислуга, девушка, которая одновременно наложница.
Талантливые генералы во время войны были на вес золота. Но интрижка на стороне могла стоить головы даже гениальным полководцам.
Бывший воспитанник духовной семинарии Иосиф Джугашвили часто говаривал: «Семья – главная ячейка государства». Амурные похождения он прощал только самым близким соратникам. Остальные знали, за супружескую измену им придется отвечать. В 43-м году Рокоссовский, тогда еще генерал, был на докладе у товарища Сталина. Неожиданно вождь спросил: не знает ли товарищ Рокоссовский, чья жена известная артистка Серова? Генерал побледнел. В этот момент он наверняка почувствовал: до тюрьмы один шаг. А что такое тюрьма, Рокоссовский знал не понаслышке. Холод и сырость, ежедневные ожидания расстрела. До войны маршал 3 года провел в заключении. Его обвиняли в шпионаже в пользу Японии и Польши. Но когда началась война, неожиданно оправдали.
Актриса Валентина Серова была не только звездой советского кино. Она являлась женой поэта Константина Симонова, любимца вождя. Амурные похождения Рокоссовского и Серовой стали достоянием всего народа. Сталин лично решил прекратить их.
Рокоссовский понял намек товарища Сталина.
На следующий день блистательный генерал оставил любовный фронт без боя.
1952 год. Сталин тяжело болен. На съезде партии он просит отпустить его на пенсию, но делегаты против. Именно в этот момент ему докладывают, что верный охранник Власик покусился на Валю, его Валюшу, которая стала для вождя самым близким человеком.
И когда Сталин узнал об этом, он совершенно, ну, можно себе понять, как вот мы видим уже из этого характера, что с ним было.
Сталин отказывается верить в происшедшее. Валюша молчит и только плачет. В отчаянии вождь приказывает уволить многолетнего начальника своей охраны и убрать его с глаз подальше. Но затем, не выдержав, распоряжается арестовать.
Из протокола судебного заседания. Подсудимый Власик, как часто вами устраивались аморальные увеселения с женщинами? Ответ. Никаких кутежей не было. Я действительно сожительствовал со многими женщинами. Распивал спиртное с ними. Но все это происходило за счет моего личного здоровья и в свободное от службы время. Вопрос свидетелю. Что вы можете сказать по существу дела? Свидетель. Власик спаивал меня, а когда я засыпал, он сожительствовал с моей женой.
За хищение, за растрату он осужден не был. За это он был снят с должности.
Андрей Сухомлинов. Заслуженный юрист России, полковник юстиции.
Генерала отправляют в колонию далекого уральского города Асбест заместителем начальника. Но затем возвращают в Москву, судят и отправляют в ссылку на 10 лет. Через 5 лет его освободят по амнистии, но он уже никогда не вернется в органы. Через несколько дней после ареста Власика чекисты появляются на даче Сталина в Кунцево. Они приказывают Вале собираться.
На сборы Валюши Истоминой дали 5 минут. Она уезжала с ближней дачи с таким же узелком, с каким 17 лет назад приехала сюда. В нем открытка и постаревшая потрепанная шаль, которая когда-то сблизила их. На черном баранке ее доставили во внутреннюю тюрьму Лубянки.
В камере одиночки женщина чуть не сошла с ума. За несколько недель ее ни разу не вызвали на допрос.
Трижды в день кормушка открывалась. Невидимый охранник молча передавал кружку кипятка, миску баланды и кусочек хлеба. «Истомина с вещами на выход!» – прокричал конвоир. Наконец дверь открылась. Вероятно, в этот момент Валентина подумала о самом страшном. Сейчас расстреляют.
Но узница ошибалась. Ее, некогда самую любимую женщину Сталина, без суда и следствия отправили в ссылку в самое страшное место ГУЛАГа – на Колыму. Вскоре после ареста Валюши вождя разбивает удар. Сталину приносят горы таблеток. Он выбрасывает их. Рядом нет его Валюши. Только из ее рук он не боялся принимать лекарства. Не доверяя никому, иногда он запирается в комнате и сам готовит себе пищу.
Безусловно, самый правдоподобный диагноз по нынешней классификации – это параноидное расстройство личности.
Александр Сослан, кандидат психологических наук.
Через несколько недель вождь понимает, что не может без верной экономки. Валентина Истомина едва успевает добраться до Колымы, когда приходит приказ о ее освобождении. На военном самолете женщину доставляют в Москву и привозят на ближнюю дачу Сталина.
А потом, когда она вернулась и когда они встретились, то они оба заплакали.
Утром 1 марта 1953 года Сталина нашли лежащим на полу без движения. 3 марта у тела вождя собрались его дети и ближайшие сподвижники. Все молчали. Лишь громко рыдала безутешная Валя Истомина.
Тайная жена вождя оказалась единственной в ближнем круге, кто искренне горевал о смерти этого человека. После похорон Сталина Валентина Истомина была переведена на другой объект. Она так и не вышла замуж, оставшись до конца верной единственному мужчине в своей жизни. Она умерла в 95-м, унеся с собой многие тайны из жизни одного из самых грозных правителей 20 века.